Андрей Сульдин. Сталинградская битва. Вместо предисловия. Крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны была Сталинградская, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в военном противостоянии нацизму. После этих битв гитлеровцы окончательно потеряли стратегическую инициативу. Захват Сталинграда был для Гитлера очень важен. Город – крупный индустриальный центр на Волге, по которой и вдоль которой пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие центр России с южными регионами СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. Захват его позволил бы перерезать жизненно необходимые для страны водные и сухопутные коммуникации, надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. А так как город носил имя Сталина, главного врага Гитлера, то это было выигрышным в идеологическом и пропагандистском отношении. Настойчивые и мощные попытки вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда, современный Волгоград, разбились о беспредельную самоотверженность Красной Армии, которая вела отчаянные и кровопролитнейшие бои. Но советские воины выдержали мощный натиск и, собравшись силами, смогли перейти в контрнаступление. 6-я армия и другие силы союзников нацистской Германии были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. Сталинградская битва явила примеры массового героизма воинов-патриотов. В суровые дни битвы на Волжском рубеже советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского воинства. И такие ценности, как любовь к родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, твердая решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, воинское братство народов нашей страны стали священными для защитников Сталинграда. Армии помогала вся страна. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был руководством к действию миллионов наших сограждан. Люди через «не могу», невзирая на горе, усталость, голод, старались обеспечить армию всем необходимым. И на фронте бойцы чувствовали эту моральную и материальную поддержку. Вот почему в книге нашел отражение не только каждый день Сталинградского сражения, но и обстановка, которая царила в стране и мире. Заняли свое место на страницах книги участники войны, как удостоенные высших наград, так и простые труженики фронта. В книге использована помимо авторских материалов информация только из доступных открытых источников, публикации в газетах, журналах, мемуаров, справочников, различных книг. Автор, не имея возможности назвать поименно, выражает благодарность всем, кто помог ему в работе. Высокую цену заплатила наша страна, чтобы уберечь мир от коричневой чумы. Ныне некоторые наши современники стараются забыть об этом, на свой лад переписывая историю, забывая, что хотел принести на нашу землю цивилизованный германский солдат. Секретарь гитлеровской партии Мартин Борман так излагал взгляды фюрера по славянскому вопросу. «Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Поэтому обязательные прививки, немецкая система здравоохранения для них излишни. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно. Вполне достаточно, если они смогут считать до 100. Каждый образованный человек – это будущий враг. Мы можем оставить им религию как средство отвлечения. Что касается пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Мы, господа, мы превыше всего. Но еще живы ветераны, которые помнят все события битвы. Сохранились документы беспримерного подвига советского народа. И мы должны чаще рассказывать детям об этом. Тогда и не прервется нить истории. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за независимость страны. Низкий поклон ветеранам. Мы помним ваш подвиг. Часть первая. Гитлеровское наступление. 1942 год. 12 июля. Ставка, понявшая направление главного удара немцев, создала Сталинградский фронт под командованием маршала С.К. Тимошенко. С 23 июля генерала В.Н. Гордова. Фронту были переданы 21-я, 28-я, 38-я и 57-я армии бывшего Юго-Западного фронта. Все, кроме 21-й, находились в резерве. 51-я армия Северо-Кавказского фронта, а также 62-я, 63-я и 64-я армии из резерва Ставки. Вокруг Сталинграда развернулось усиленное строительство оборонительных рубежей. Ежедневно на их сооружение выходили десятки тысяч человек. Сталинградский городской комитет обороны разработал срочные меры по укреплению частей народного ополчения, созданию специальных подразделений снайперов, автоматчиков, связистов, медсестер. 13 июля. Немецкая группа армии «Б» начала наступление на Сталинград, группа армии «А» — на Кавказ. В этот же день Гитлер совершил несколько роковых ошибок. Он снял командующего южным направлением опытного фельдмаршала фон Бока. Фюрер считал, что теперь, когда решающая победа не за горами, войска под командованием фон Бока недостаточно быстро наступают. Кроме того, ради вожделенной кавказской нефти он изъял из группы армии «Б» 4-ю танковую армию, которая наступала вниз по Дону, и бросил ее на помощь 1-й танковой армии Клейста форсировать Дон в его нижнем течении у Ростова и наступать дальше на Кавказ. Хотя в тот момент 4-я танковая армия могла бы беспрепятственно продвигаться к Сталинграду, который почти некем было оборонять. Клейст вспоминал после войны: 4-я танковая армия могла захватить Сталинград без боя в конце июля, но ее отвлекли на юг в помощь мне форсировать Дон. А я не нуждался в ее помощи, и она просто забила дороги, которыми я пользовался. Когда через 2 недели Гитлер осознал свою ошибку, было уже поздно, и тогда он еще больше усугубил ее. Когда 4-я танковая была снова переброшена под Сталинград, наши войска пришли в себя настолько, что уже были в состоянии остановить ее. А эти бессмысленные перемещения 4-й армии ослабили армию Клейста и оставили ее, сильно растянутой на обширном 800-километровом фронте, и Клейст не смог успешно завершить наступление на нефтеносные районы Грозного. В придачу Гитлер приказал 11-й армии генерал-фельдмаршала Манштейна, единственному немецкому резерву на юге, передислоцироваться на север и принять участие в осаде Ленинграда. Осмелившийся возразить против этих перемещений начальник штаба генерал Франц Гальдер был снят с должности. А вдобавок ко всем этим грубым промахам, Гитлер взялся лично командовать группой армии со своего командного пункта в Восточной Пруссии, находящегося в 2000 километрах от театра военных действий. Заводы «Баррикады», «Красный Октябрь» и «Судоверф» получили задание изготовить для Сталинградского фронта бронепоезд и оснастить его вооружением и боеприпасами. 35-летие встретил известный кинорежиссер-документалист Леонид Васильевич Варламов. Годы жизни. 1907-1962. Удостоенный сталинских премий за участие в создании хроникальных картин «Разгром немецких войск под Москвой» и «Сталинград». 14 июля. Развивая наступление, 4-я танковая армия основными силами достигла Миллерова и Морозовска, а 1-я танковая армия – Каменск-Шахтинского. Советская оборона между Доном и Северским Донцом была прорвана. Теперь немцы наступали на фронте шириной 500-600 километров. При отступлении войск Южного и Юго-Западного фронтов образовался неприкрытый участок. Войска фронтов отходили в разных направлениях – от Каменск-Шахтинского до Константиновского, в который устремились подвижные соединения 1-й танковой армии на Ростов. В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования, в распоряжении Сталинградского фронта направлены 8 дивизионов бронепоездов для обороны железных дорог. 15 июля. Сталинградский обком партии и военный совет Сталинградского фронта приняли решение о срочном строительстве 4-го оборонительного обвода непосредственно на окраинах города протяженностью 50 километров. На его сооружение было направлено до 50 тысяч человек. Все учреждения, кроме работавших на фронт, были закрыты, а их работники мобилизованы на строительство обвода. Два самолета П-2, ведомые командиром 150-го бомбардировочного авиационного полка 8-й воздушной армии, подполковником И.С. Полбиным и старшим лейтенантом Желудевым, бомбардированием спикирования уничтожили крупный склад горючего в районе станции Морозовская и тем самым задержали наступление немецких танковых дивизий на Сталинградском направлении. На заседании ученого совета Сталинградского медицинского института впервые в области прошла защита кандидатской диссертации. 16 июля. Войска 62-й армии Сталинградского фронта заняли оборону на рубеже Клецкое, Ярастовское и Суровикино, а войска 64-й армии на рубеже Суровикино, Верхнее, Курмоярское. Началась ускоренная подготовка укреплений на этих рубежах. 153-я стрелковая дивизия передовыми подразделениями отбила атаку противника силою до батальона пехоты с 13 танками юго-западнее населенного пункта Стоговский. Сталинградский обком ВКПБ утвердил командиров и комиссаров 53 партизанских отрядов и подпольных групп области. Сталинградский городской комитет обороны принял постановление о передислокации из города и области эвакогоспиталей Наркомздрава и об эвакуации всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 17 июля. С жестокого боя в большой излучине Дона на рубеже рек Чир и Цимла началась Великая Сталинградская битва. Первый этап оборонительный продолжался до 18 ноября 1942 года, второй наступательный по 2 февраля 1943 года. На 17 июля в полосе фронта шириной 520 километров советские войска имели 38 дивизий, но только 18 из них были полностью укомплектованы. 6 имели от 2,5 до 4 тысяч человек, а 14 от 300 до 1 тысячи человек. Всего в составе фронта насчитывалось 187 тысяч человек, 7900 орудий и минометов, 400 танков, 337 боевых самолетов. На защиту города встали все его жители, 150 тысяч сталинградцев участвовали в сооружении оборонительных рубежей, 75 тысяч вступили в Красную армию и 7,5 тысяч в народные ополчения и рабочие батальоны. В наступавшую на Сталинград 6-ю немецкую армию под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса входило 13 дивизий, 270 тысяч человек, 7500 орудий и минометов, 740 танков, 1200 самолетов. К 18 ноября в Сталинградской битве с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек на территории площадью 100 тысяч квадратных километров. 18 июля. Получено послание правительства Великобритании советскому правительству, в котором сообщалось, что правительство Великобритании воздерживается в дальнейшем продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по Северному пути. Это решение мотивировалось тем, что английские военные транспортные суда, перевозящие грузы для Советского Союза, несли большие потери от нападений немцев. В послании также сообщалось, что правительство Великобритании считает, что это сделало бы невозможным создание действительно сильного Второго фронта в 1943 году. Председатель Сталинградского городского комитета обороны А.С. Чуянов в радиообращении к жителям области призвал мобилизовать все силы для помощи фронту и укрепления обороны города и области. 19 июля. Иосиф Сталин передал по телефону Сталинградскому обкому партии указания ЦК ВКПБ о принятии дополнительных мер по укреплению обороны. ЦК требовал также, чтобы городская партийная организация добилась еще большего выпуска предприятиями Сталинграда военной продукции, особенно танков, артиллерии, боеприпасов. Бюро Сталинградского обкома ВКПБ приняло постановление о борьбе с распространителями провокационных слухов. Генерал Василий Чуйков, назначенный заместителем командующего 64-й армией, прибыл в штаб армии и познакомился с командармом генералом Гордовым, только что переведенным с командования 21-й армии. В газете «Красная звезда» опубликовано стихотворение Константина Симонова «Убей его», которое начиналось словами «Если дорог тебе твой дом» и заканчивалось «Если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, так убей же хоть одного, так убей же его скорей, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». 20 июля. Гитлер, находившийся в состоянии эйфории от успехов германского летнего наступления на Восточном фронте, позвонил по телефону начальнику генерального штаба сухопутных войск генерал-полковнику Францу Гальдеру и заявил: «С Россией покончено». Гальдер ответил: «Похоже на то, я должен признать». Однако уже осенью 1942 года стало ясно, что гитлеровская стратегия терпит крах, и Гальдер был снят с должности. В 1944 году Гальдера арестовали по делу об июльском покушении на фюрера, и до конца войны он находился в концлагере Дахау. Позже выяснилось, что Гальдер еще в 1938 году возглавлял первый офицерский заговор с целью смещения Гитлера, участники которого, однако, после Мюнхенского сговора сами отказались от своих планов, считая, что народ их не поддержит. В 1960-х годах Гальдер опубликовал двухтомный военный дневник, чрезвычайно ценный источник по истории Второй мировой войны. Передовые отряды 62-й армии вступили в бой с мотопехотой и конными группами противника в районе Пронина, Чернышевской, 55-75 километров юго-западнее города Серафимовича.